Особое мнение.
Да, действительно, это программа «Особое мнение». Меня зовут Валерий Нечаев. У нас сегодня со своим особым мнением выступает Дмитрий Солонников, политолог. И сейчас я прочитаю это название. Директор Института современного государственного развития.
Все верно.
Здравствуйте. Ну что, давайте тогда про госразвитие с вами поговорим. Уже выборы у нас на носу. В нескольких регионах России единый день голосования. Это конец. Это вот это вот воскресенье. В том числе выборы пройдут в Ленинградской области. И вот вы, правда, уверена в том, что есть там интрига?
Ну, конечно, да. Интрига есть всегда. В Ленинградской области, на мой взгляд, интрига заключается не в том, кто займет первое место. С этим вроде бы никаких неожиданностей произойти не должно.
Тем более, вот один из наиболее там активных участников этой кампании вчера сказал, что он надеется победить. Мы понимаем,
ну,
сразу,
да,
о ком идет речь.
Да, да, да. Так, видимо, оно и будет. Вряд ли действительно что-то произойдет неожиданное в Ленинградской области, но интрига заключается в том, как расставятся партии со второго по пятое места. Выборы, которые идут сейчас, это подготовка к выборам 2016 года, и даже не столько подготовка к федеральным думским выборам, сколько к выборам в законодательное собрание Ленобласти. И для партий, которые реально хотят быть представленными в законодательном собрании, крайне важно сейчас продемонстрировать свою потенциальную готовность, потенциальную возможность проверить свои бренды, проверить своих лидеров.
Извините, а кому они это все собираются демонстрировать?
Ага, вот тут они собираются демонстрировать в разных направлениях. Они собираются демонстрировать и потенциальным заказчикам, и структурам, принимающим решения в нашей стране о том, кого поддержать, кого не поддержать, с одной стороны, и избирателям, с другой стороны. Избиратели, без сомнения, тоже должны их вспомнить, потому что многие партии просыпаются в Ленинградской области только на момент выборов. И для них возможность высказаться, появиться, что-то бросить в, я не знаю, к дверям избирателей, там, в почтовые ящики, разослать какие-то газеты. Вот каждый раз этот повод возникает только во время выборов. Муниципальные выборы, выборы губернатора, выборы в законодательство. И вот тогда они появляются, тогда они становятся на слуху. И да, вот весь этот список. «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, в этот раз еще «Гражданская платформа».
Да еще про «Единое» мы уже говорили.
Ну, «Единое», да, без сомнения. Поэтому я ее не помяну, потому что борьба со второго по пятое место. Вот. И для них сейчас это возможность показать, что они живы, что они есть, раз. Два, это откатать свои предвыборные технологии, и очень интересно будет посмотреть по ряду партий, что и где у них получилось. Ну, давайте вот несколько примеров. Бывший лидер фракции ЛДПР сейчас возглавляет Волховский район в Ленинградской области. Очень интересно будет посмотреть, будет ли выброс по Волховскому району при голосовании за ЛДПР. Соответственно, можно будет проверить, кто является доминирующим, какая сила будет доминирующей при влиянии на итоги голосования. Если областной центр, то тогда по всем районам ЛДПР будет размазано примерно одинаково. Если выброс по Волховскому району появится ЛДПР, значит, региональные власти могут влиять на итоги голосования тем или иным способом. И тогда, конечно, же возникает потенциальная возможность по мажоритарному округу, который будет законодательное собрание Ленобласти в Волховском районе, пропустить кандидата именно от этой партии. Это реально интересно и важно для жителей этого района. Кто их будет представлять? Представитель «Единой России» или представитель Жириновского? Для них это результат, который вот сейчас, вот в этом году, еще будет проверяться, будет обкатываться. Для КПРФ интересный момент. Прямо перед выборами из КПРФ ушел один из их лидеров, Олег Козак, руководитель районной организации Кировского района. И действительно интересно посмотреть в этой ситуации. Кировский район провалится, и там не будет голосования за КПРФ, при том, что организация в Кировском районе была крупнейшая для этой партии. Или все будет как обычно, и выход районного секретаря, выход всей партийной организации, там чуть ли не 400 человек, никак не скажется на результатах. Да, это реально будет интересно проверить, посмотреть, как КПРФ себя здесь покажет. И для лидера КПРФ, там, который сейчас идет на выборы и возглавляет гонку от КПРФ за потенциальную возможность стать губернатором. Правда, очень важно показать хороший заметный результат, так как мы все понимаем, лидерство в КПРФ, оно такое геронтологическое, лидеры стареют, на подходе новые люди.
И это федеральных... вот вы мне напоминаете, наверное, вчерашнюю еще историю, публикацию о том, что господин Рашкин чуть ли не собирается заменить Геннадия Зюганова.
Ну, Рашкин или Медведев, или еще кто-то, там есть возможности, кто заменит в федеральных структурах, и то же самое в Ленинградской области. Тут точно так же стоит вопрос о смене лидера, и кто это будет. Если Кузьмин сейчас удачно проведет кампанию, и партия снова покажет второй результат по Ленинградской области, да, конечно, конечно, он тогда реальный кандидат, чтобы возглавить КПРФ в Ленинградской области. Если партия сейчас сойдет со второго места, и кто-то выйдет в лидера партии, накажется там третий, четвертый, пятый, тогда к нему будут претензии, почему, собственно, он так плохо провел кампанию, почему, собственно, так получилось, тот ли он человек, на которого партия может рассчитывать в будущем. Для него это реальная перспектива. И люди, которые привыкли голосовать за КПРФ в Ленинградской области, которым комфортно чувствовать, что их представительство, их депутаты, их партия находятся в законодательном собрании, да, они заинтересованы в том, чтобы так или иначе показать возможность этой партии участвовать в гонке 2016 года. Очень интересный расклад по гражданской платформе. В Ленинградской области гражданская платформа идет вместе с Союзом работодателей, Союзом промышленников, предпринимателей. И также будет интересно посмотреть, будет ли влияние на распределение голосов в Ленобласти территориального размещения крупных предприятий. Удастся ли директор крупных предприятий, и будут ли они в это играть, подтащить дополнительные голоса за свою партию, за партию, которая там выдвигает одного из лидеров промышленников Ленинградской области. Если да, то тогда это тоже интересная заявка для того, чтобы партия была там пятой партией в ЗАГСе на будущий год.
Ну, у меня создается впечатление, что получается, что вот эта вся борьба, вот это все интересно, извините, каждой инфузории туфельки вот в этой внешней истории, то есть про людей совершенно речи не идет, что это какая-то борьба между партиями или внутри партии. Зачем людям за этим всем следить? Ну, меня почему-то довольно пессимистично.
Ну, я согласен, что так как люди понимают, что результат практически предопределен, и их задача только подтвердить этот результат в день голосования, выбор, сделанный заранее, нужно одобрить своим приходом к избирательной урне. Но, еще раз, на мой взгляд, есть достаточно много жителей области, которые привыкли голосовать за те или иные партии. Им комфортно жить в мире, когда представители ЛДПР, предположим, такие маленькие Жириновские, представлены в законодательной власти нашего региона соседнего. И да, они привыкли жить в этом мире. Фактически вся новая история России проходила при том, что ЛДПР была одной из правящих партий, одной из партий, представленных в законодательных органах власти. Да, может, кому-то нравится, что Жириновский есть в Госдуме, а маленький Жириновский есть здесь, в Ленинградской области. И если вдруг этого не произойдет, если вдруг ЛДПР вылетит из списка партий, представленных здесь, то мир изменится, мир будет другим, не будет таких вот приятных людей.
Какая трагедия случится, знаете ли?
Для многих, да.
Да,
потому что, ну, если человек привык, что Жириновский есть, он может открыть рот и сказать все, что он думает и про власть, и про мигрантов. Понятно, он потом проголосует так, как надо, но он сказал, и человек от этого радуется. Таких людей немного, да, в Ленобласти 7% примерно голосующих за ЛДПР, но все выборы такие были. Да, там 15-20% привыкли голосовать за КПРФ. Это тоже не так мало. Вопрос, придут они к избирательным урнам или нет, но там 15-20% это немало. А потенциально, если брать там весь спектр готовых проголосовать за коммунистическую идеологию, там, за возвращение к временам СССР, он может быть и еще больше. И если КПРФ провалится и КПРФ уйдет с там основных конкурирующих претендентов за участие во власти, для них это будет серьезная потеря. Ну, в Ленинградской области много людей ностальгирующих по временам СССР, и это и соцопросы показывают, да и в общем мы, приезжая и общаясь с жителями Ленобласти, это понимаем и чувствуем. Поэтому для них-то мир как раз будет меняться. В ситуации, когда КПРФ будет теперь выступать не только как представительствующая партия в гонке списков, но и вынужденная играть на мажоритарном уровне, мы понимаем, что количественный состав фракций сильно может уменьшиться. И одно дело там 5-6 человек фракции, другое дело будет там 1-2, там 3-4. Ну, 4-х не будет, если им не удастся провести мажоритарщиков. А в ситуации, когда у них нет опоры на территории, и там крупнейшая районная организация выходит из партии, ну, для КПРФ это будет сильное изменение мировоззрения.
Но ведь вопрос еще ведь в том, что у нас ситуация сегодня немного другая, чем 4 или 5 лет назад, да, и экономическая ситуация хуже. Вот мы сегодня проводили опрос о том, изменилась ли ситуация экономическая в конкретной семье у каждого человека. И те, которые проголосовали, результаты голосования 98% говорят, что у них ухудшилась ситуация. И, наверное, как-то это может повлиять на результаты голосования? Или это повлияет на то, что просто люди не будут идти голосовать?
Нет, ну, смотрите, ухудшилась-то она у всех. Ухудшилась насколько? Ухудшилась настолько, что уже начались протестные настроения?
Или не чувствуется.
Да, или ухудшилась настолько, что мы там крепчаем, собираемся с силами, готовы переждать кризис и поддержать власть в борьбе с международной угрозой, этот кризис вызвавший. Поэтому то, что ухудшилась жизнь у 90%, это никак не говорит о том, что на 90% выросли протестные настроения в обществе. Вопрос, насколько долго этот будет кризис? Значит, когда начнется усталость от кризиса, когда там, перестанет светиться свет в конце тоннеля, если речь идет о том, что нам нужно собраться на один сезон, переждать, не поехать за рубеж, отдыхать, там, перестать есть пармезан, я не знаю, или покупать вкусные булочки, перейти на хлеб с молоком. Но мы понимаем, что через год все более или менее устаканится и более или менее вернется. Ну, год-два там спокойно все подождут. Если будет видно, что перспективы-то нет, и все дальше только ухудшается, ухудшается и ухудшается, ну, будет прецедент 90-х годов, когда сначала люди бодро проголосовали против коммунистической партии, а потом достаточно много сезонов КПРФ была основной политической силой, фактически контролирующей Государственную Думу.
А кто все-таки здесь такой, извините за такое слово, гегемон, да, вот в этой ситуации, когда люди могут проявлять активно свое недовольство? Ну, потому что действительно они, многие говорят о том, что изменилась, да, ситуация, но я так понимаю, что вы сейчас говорили в основном про средний класс, который за границу не поедет, к примеру, в этом году, или Майбок свой, хотя нет, там уже не средний класс, да, не там это не Майбок, но тем не менее, да, пересадит свой автомобиль на отечественный бензин. Или это все-таки более широкие какие-то слои?
Ну, прежде всего, сейчас удар, конечно же, произошел именно по среднему классу, потому что люди, которые и так были бедные, но они бедные остались, для них катастрофического изменения, там, в разы изменения образа жизни не произошло. Те, кто были очень богаты, они и стали очень богатыми. Там тоже никаких серьезных изменений в образе жизни не видно. Ну, может быть, человек в списке Forbes чуть-чуть подвинулся с одного места на другое. Было у него там 6 миллиардов, стало 3. Но, опять же, да, состояние, может быть, изменилось в два раза, но образ жизни при этом не изменился. И потребление, корзина потребления осталась та же самая. А для среднего класса произошли серьезные изменения, потому что средний класс привык соотносить свой образ жизни с европейским. Зарплата, получаемая в рублях, соотносилась с возможностями эту зарплату конвертировать в иностранную валюту. И что можно было купить из западных товаров или получить какие услуги за конвертируемую валюту за рубежом, имея российскую зарплату, вот сейчас и идет соотношение того, что было тогда, что есть сейчас. Эта возможность сильно действительно изменена. Поэтому средний класс ухудшение ощущает, но, во-первых, средний класс в основном концентрируется, конечно, в мегаполисах. Говорить о том, что это подавляющий электорат Ленинградской области, если мы сейчас говорим о выборах в Ленинградской области, не приходится. Для Петербурга...
У них там коттеджи, извините.
Ну, коттеджи-то там...
Прописаны они не там только.
Даже если они прописаны в коттеджах, то люди, живущие и работающие в Петербурге, но имеющие коттедж в Ленобласти, голосовать чаще всего не ходят. Это для них еще большая загадка, где их избирательный участок, и где тот УИК, куда нужно прийти, там, найти урну для голосования. Поэтому нет. Без сомнения, есть средний класс и в Выборге, и в Кировске, и в Тосно, и во Всеволожске. Но в процентном отношении там, для всей Ленобласти он заметно меньше, чем в Петербурге, если мы говорим там, о уровне потребления. Ну, Петербург по уровню потребления действительно там находился в тройке-пятерке лидеров по Российской Федерации. Поэтому на данных выборах падение уровня жизни, я думаю, что на выбор, на предпочтение электората никак пока не скажется. Но нужно готовиться к тому, что будет через год, через два года. Поэтому-то как раз партиям и важно сейчас актуализировать свое присутствие на политическом пространстве.
То есть может еще и дойти через какое-то время, да, до электората?
Ну, еще раз говорю, если кризис будет долгим и не будет видно позитивной перспективы выхода из этого кризиса, то без сомнения дойдет. Очень часто представители Комитета гражданских инициатив еще весной прогнозировали, что сокращение зарплат, сокращение рабочих мест, сокращение кредитов, сокращение социальных выплат уже чуть ли не в 2015 году, в конце весны, осенью вызовет серьезные социальные протесты. И об этом говорило очень много представителей КГИ. и Кудрин, и Цыпляев, и другие лидеры. Но мы видим, что это не происходит. Да, действительно, по стране закрываются многие предприятия. Там ряд градообразующих предприятий там в разы сокращают численный персонал. В Петербурге закрываются большие предприятия. Но это не приводит к тому, что какие-то социальные процессы уже сейчас нарастают. Вот сейчас их еще пока нет. Пока общество готово терпеть, готово ждать. Еще есть надежда, что в ближайшее время все изменится к лучшему.
Понятно. Ну, Крым же еще наш, а там Обама еще за нашу пенсию отвечает. А Кострома, костромские выборы областные, они вообще для вас интересны или нет? Потому что там, ну, вот с моей точки зрения, там забавная и довольно интересная история вокруг перспектив РПР «Парнас».
А смотрите, да, чем отличаются выборы в Костроме от выборов в Ленинградской области? В Костроме были выборы, связанные с сбором подписей у всего населения. А в Ленинградской области подписи нужно было собирать не у всего населения, а у муниципалов. И это вот такой спор, который ведется там все это лето. Насколько муниципальный фильтр – это хорошо или насколько это плохо? Давайте все жители области будут выдвигать кандидатов в губернаторы и вернемся к старой схеме, когда нужно было собирать подписи у всех жителей области для того, чтобы подтвердить право выдвижения того или другого кандидата. Ну, можно вспомнить, что последние выборы, которые были в Ленобласти, привели к тому, что таких кандидатов сказал всего двое тогда. Сердюков и Густав боролись вдвоем за место губернатора Ленобласти. Сейчас 5 человек, тогда 2. Что более конкурентно, что более представительно.
Но Гуляева не пустили, муниципалы.
Ну, вопрос, пустили или нет. Да, ну как не пустили? Конечно, что значит не пустили?
Ну, не собрал он подписи.
Он не собрал подписи. Да, он не договорился. Ну, он оказался недоговороспособный. Почему не договорился? Гуляев пришел такой красивый питерский. Дайте мне подписи, я обращаюсь к вам, чтобы вы мне их дали. А почему должны ему дать? То есть, ну, в чем причина, что ему должны дать подписи? Если партия работает долго на территории, если она известна, и за ней стоит хоть что-то, ну, предположим, она может собрать митинги во всех крупных городах Ленинградской области. Скорее всего, дадут подписи, чтобы этих митингов не было. Но если у партии нет для этого потенции, если она не может собрать митинги, если за ней не стоят крупные промышленники, предположим, как за гражданской платформой, которая идет вместе с Союзом промышленников-предпринимателей, за ней нет фракции в законодательном собрании, которая может поднять бучи и, предположим, не утвердить бюджет, то почему с этой-то партией нужно договариваться? Кто они такие? Ну, пришел, попросил, сказали спасибо, до свидания.
Мы уже вышли за других, сказали они.
Он вышел, все. Поэтому работать нужно в области, в любой области. Длительное время работать целенаправленно, организованно, иметь центры силы, центры влияния, тогда с тобой будут договариваться. Так вот, еще раз к Костроме, да, что там происходит. Вот там, в отличие от Ленинградской области, списки нужно было собирать у всех жителей. И впервые мы в этом году, не только в Костроме, но и в других регионах, но впервые именно в этом году столкнулись с избирательной кампанией в условиях действующего закона о персональных данных. И все люди, занимавшиеся когда-то выборами, прекрасно понимают, что списки жителей, они ходили всегда и везде. Кто-то ими пользовался, кто-то не пользовался. Там не будем тыкать пальцами, что каждый политтехнолог имел диски с персональными данными жителей региона, где выборы проходят. Может быть, кто-то не имел. Но то, что такие списки есть, знали гарантированно все. И все жители Петербурга прекрасно представляют, что можно приехать на Юнону и купить диск с базой данных жителей города. Жители Москвы знают, что можно приехать на Горбушку и точно такой же диск купить. Ни для кого это не является нонсенсом, ни для кого это не является шоком. Никто не предполагает, что это уголовно наказуемое преступление. И выборы в Костроме проходили именно в такой же технологической схеме. Конечно, Андрей Пивоваров, как человек не первый раз занимающийся выборами, прекрасно про все эти списки знал, про все эти базы данных знал и понимал, что с ними во время выборов без сомнения можно традиционно можно работать. Как он строил компанию сейчас, как он договаривался, что он говорил по телефону, с кем он договаривался, как он эту базу получал, где он ее смотрел, это вот вопрос конкретной ситуации, что происходило конкретно там.
А да. Я просто напомню слушателям, что Андрея Пивоварова как раз обвиняют в использовании в незаконном доступе к информации, ну и там еще одно обвинение есть, которое этого не касается.
Ну да, то есть вот он где-то смотрел эту базу, вроде как он ее даже не выносил, вроде как ее на диске у него не было, там, может, он за нее деньги платил, может, официально и не платил. Это мы не знаем, это пусть следствие разбирается. Но вопрос в том, что он имел доступ...
Но он уже разберется как надо, вы же понимаете.
Ну, бог его знает. Да, посмотрим. посмотрим, сейчас мы к этому еще тоже вернемся. Но вопрос в том, что впервые откатывается ситуация работы с выборами в условиях действия закона. И это сложность и для государства, потому что нужно проверять списки, нужно сверять правильность собранных подписей. А как их сверять? Вот есть ли у нас у государства актуальная на момент сбора подписей база данных жителей? Скорее всего, нет. Очень много этих баз, которые там годичной давности, которые представляются один раз у ФМС или кем-то. Там люди за это время успели, часть людей, без сомнения, успела сменить фамилию, жениться, переехать, поменять прописку. Приехали новые студенты. Предположим, база данных, которой пользуются для сверки данных, собрана в январе или феврале, а студенты, поступившие на первый курс, там прописались в общежитиях только в августе. Она будет не соответствовать. И если собирать среди молодежи подписи, то вон вам, пожалуйста, огромная база данных, огромный кусок базы данных будет вылетать. И это проблема и для организаторов выборов, для избирательных комиссий, и для контролирующих органов, к чему верить. Подписям, которые реальные, или вот базе, которая предоставлена, но она явно устаревшая в какой-то части, потому что у нее есть дата, когда она вышла, да, после этой даты все могло измениться, и для технологов. Поэтому сейчас мы видим, что создается прецедент, как органы власти будут в этой ситуации работать. Что будет происходить при контроле за подписями, что будет происходить с технологами, которые этот контроль пытаются осуществить и как-то сверить собранные подписи с актуальными базами.
А почему сидит Пивоваров-то?
А Пивоваров, потому что его бросили под танки. Его пригласили из Петербурга в Кострому, давай проводи там выборы. Как, в общем-то, РПР «Парнас» делает и во всех регионах. Они не опираются на местные элиты, они не работают со структурами, которые находятся в контакте с органами власти. И традиционно, пусть даже они оппозиционеры, но там известны, по крайней мере, у себя на территории. У них есть какие-то контакты. РПР «Парнас» привозит свою команду, ни с кем не договаривается, буром идет вперед, как там, не знаю, носорог пытается проломить деревянную стену, и это вызывает конфликты. Вызывает конфликты во всех сообществах, в оппозиционных сообществах этих регионах, в политическом сообществе, конфликты с органами власти. Конечно, это никому не нравится, когда из Москвы приезжают молодые ребята и начинают всех учить жизни. Мы вам сейчас покажем, как проводить выборы. Да, это конфликтная ситуация. Когда Пивоваров туда приезжал, без сомнения, ему обещали и поддержку в силовых структурах, и поддержку юридическую, и поддержку из Москвы. И, конечно же, он согласовывал свои действия с руководством РПР «Парнас», которое поставило его заниматься выборами в Костроме. Дальше произошел казус в рамках действия нового закона, как мы это только что говорили, вот обкатка идет, да, никто не знает, как в этой ситуации работать. Ну и дальше Андрея бросили, все, вот он сидит, дай ему Бог здоровья, дай Бог, чтобы все это кончилось там или условным сроком, или прекращением дела, или еще чем-то, но до выборов он досидит совершенно точно. Один из оптимистических сценариев, что он получит условный срок или отсидит какое-то время там, и по УДО сразу же выйдет. Но реальность ситуации в том, что у него настоящее уголовное дело.
Это, извините, он по-настоящему сидит сейчас, да, под арестом. Да, 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 меньше минуты у нас остается, но все-таки правильно я понимаю, что местные посадили, что здесь не федеральная какая-то история.
Да, конечно. Ну, конфликт и в Новосибирске, и в Костроме идет исключительно с региональными структурами. И РПР «Парнас», конечно же, не договороспособна именно с регионами, куда она приезжает. Может быть, на федеральном уровне там все и хорошо, а в регионах нет.
Ну, понятно. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, у нас выступает со своим особым мнением. Ну, вот мы выяснили, что Пивоварова, может быть, и выпустят в ближайшее время. Ну, через какое-то время,
ну, через
можно
какое-то
так сказать.
Время.
А мы вернемся после московских новостей и рекламы. Оставайтесь с нами, продолжим после половины часа.
Особое мнение.
А мы продолжаем выяснять особое мнение директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова. И вы знаете, здесь довольно интересная история случилась в Ломоносове. Об этом пишет Фонтанка.ру. За 3 дня до голосования на муниципальных выборах в городе Ломоносов, а это, между прочим, часть Петербурга, кипят страсти. Кандидат от «Единой России» пожаловался на то, что местные власти используют административный ресурс. Это вообще как?
Ну, потому что для политтехнологов всегда было важно своего кандидата поставить именно от партии власти. И кандидат, насколько он имеет отношение к этой партии, насколько он договороспособен с районной администрацией, с городской администрацией, это еще большой вопрос. Насколько он входит в когорту людей, которые действительно хотелось бы провести в органы власти, уже там находящимся. Да? Ну, мы понимаем, вот это технологический момент поставить кандидата в список «Единой России». Ну, его туда поставили. А дальше, насколько все согласны с тем, чтобы он прошел, это еще неизвестно. Я не касаюсь конкретно данной ситуации, но это так, из общих рассуждений. А в принципе, если мы говорим о ситуации с муниципалами в нашем городе, то интерес к ней проявляют различные направления и различные там, да, головы властных структур. С одной стороны, муниципалы – это первичное звено для выборов в законодательное собрание, и они тогда отстраиваются имени и именно от партий, и этот процесс курируется из Мариинского дворца Макаровым прежде всего, и это ресурс «Единой России», которая таким образом собирает своих людей для того, чтобы потом избрать депутатов в ЗАГС. А с другой стороны, муниципалы – это нижнее звено управления городом, и они должны быть в контакте с районными властями, они должны быть в контакте с Смольным, они должны исполнять те бюджеты, которые им переданы, они должны заниматься той хотя бы небольшой частью городского хозяйства, которое у них осталось в нашем городе. И тогда это прерогатива их формирования и их работы – это прерогатива районных властей, ну и дальше структур городской администрации, занимающихся вопросами контроля за взаимодействием с органами местного самоуправления, там председатель комитета Князев или вице-губернатор Говорунов. То есть вот две разных ипостаси, две вертикали, в которых эти муниципалы сходятся. И конфликт между ними периодически возникает.
То есть надо дружить как, извините, с представителями в парламенте, самой «Единой России», извините, так и с местными властями районными.
Ну, без сомнения, нужно, если человек хочет избраться, нужно там пытаться дружить со всеми или иметь собственный ресурс на территории для того, чтобы продавить и первых, и вторых, и да, тогда собрать нормальный избирательный штаб, провести нормальную технологию, мобилизовать там технологии, да, мобилизовать необходимое количество избирателей для того, чтобы пройти. И это тоже возможно, и это тоже можно продавить, не договариваясь ни с кем выиграть. Ну, будешь такой оппозиционер, красивый, в поле воин один. Это возможно, это хорошо, это интересно. Если люди на это идут, и такие случаи бывают, то, да, мы видим красивую избирательную кампанию. Если идти по пути договоренностей, то тогда нужно договариваться со всеми сразу, потому что две головы одного дракона могут не дружить друг с другом. Такое случается.
Ну и вот, да, здесь как раз в публикации Фонтанки говорят, что коллеги вот этого вот единоросса, Жихарева или Жихарева, из «Единой России» рассказывают о неких договоренностях с чиновниками, то есть они общаются с парламентом города, но с районом конфликтовали, потому что выступали за закрытие местного казино. То есть это вот тот самый случай, как я понимаю.
Ну да, еще раз, там у каждого свои интересы, и мы понимаем, что муниципалы в этой ситуации используются как одними, так и другими. Одним нужно провести туда людей, которые будут хорошо исполнять бюджет и будут правильно там озеленять придомовые территории, а другим нужно провести туда людей, которые обеспечат явку и голосование за правильных кандидатов в законодательное собрание. Но при этом, когда мы говорим о кандидатах, да, это не только «Единая Россия», в общем-то. Это интересно и «Справедливой России», и «Яблоку», и КПРФ, и всем остальным партиям.
Господи, как все сложно, а? Так, говорим дальше, продолжим про Петербург. Но вопрос такой необычный, но тем не менее. Я ошибаюсь, или как-то у нас в Петербурге с событиями в мире политики, в политической жизни, как-то все очень тухло. Я вот, правда, в последнее время не вижу ничего. Как будто бы все умерли или уехали.
Ну, не то, что все умерли или уехали, конечно, чиновники Петербурга периодически уезжают в отпуск и периодически ездят или на Афон, или в другие святые места, но это не говорит о том, что они там находятся постоянно.
Это вы на кого намекаете?
Ой, на очень многих, и развитие влияния православия в чиновничьей среде Петербурга, оно заметно, оно не скрывается, это так и есть. То есть тут не нужно на кого-то персонально показывать, да, можно зайти практически в любой кабинет и увидеть там святое распятие. Ну, вот это сейчас не то чтобы дань моде, но это тренд, который есть в современной петербургской власти.
Некрасиво подозревать, когда и так все ясно.
Так я не говорю, что тут какой-то секрет. Ну, правда, да, что люди сейчас стали очень православными. Ну, когда-то были коммунистами, сейчас православные. Ничего не поделаешь, такое бывает. Хорошо, что не мусульмане-фундаменталисты. В других регионах и такое может быть. Вот, поэтому, если возвращаться к ситуации, почему кажется, что все спят, ну, потому что все происходит под ковром. Конечно же, не все спят. Конечно же, идут серьезные баталии, идут серьезные процессы. Там что-то меняется в администрации. Приходят одни руководители комитетов, уходят другие. Есть различные центры силы, которые пытаются выстроить свои маленькие вертикальки, там, свои маленькие зоны влияния внутри правительства. Ну, мы это все не видим, это все происходит за стенами Желтого дома. Такое было всегда и во времена обкома, всем казалось.
Желтый единый дом — это Смольный, я просто, да, так для слушателей. Там с маленьким Лениным.
Да, да, а перед ним еще Карл Маркс и Фридрих Энгельс, если идти по главной аллее. Такое было всегда, такое было и во времена обкома КПСС, когда всем казалось единая, незыблемая, там, вечная партия власти, вот она, КПСС находится. Но там внутри были страшные драки, страшные склоки, страшные интриги. Ох, интриги, интриги. Сейчас то же самое. И мы видим, что, на мой взгляд, да, мы видим, что город все время чего-то ждет. С приходом Георгия Сергеевича Полтавченко мы все понимали, что Георгий Сергеевич – это человек федеральной команды. Это человек, который исполняет приказы сверху. Военный человек, который привык слушаться, привык исполнять те указания, которые даны. Ему дали приказ руководить Петербургом, он руководит Петербургом. Как только ему дадут приказ руководить чем-то другим, все равно, чем в Москве, там, возглавить администрацию президента, возглавить там, сейчас реформируемую таможенную службу, там, еще что-то. Он возьмет под козырек и точно так же с полной отдачей сил, которые у него есть, будет заниматься руководством нового направления. И это совершенно не зависит от того, избрался он в прошлом году у нас в Петербурге, там, не избрался. И ожидание, что вот это произойдет, оно постоянно витает в воздухе. И еще большое, конечно же, влияние тут оказывают всякие слухи из Москвы, что вот отставка правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, вот сейчас он возглавит Единую Россию, наконец, окончательно, и войдет в Государственную Думу, будут перестановки в Кремле. Но эти слухи тоже ходят не первый год. Вот тоже там вот после 2012 года Дмитрию Анатольевичу прочит переход в другие структуры власти там каждые 3-4 месяца. И каждые 3-4 месяца он там остается.
20 секунд у нас остается, но все-таки что, перейдет Медведев куда-нибудь или не перейдет? Или кто это решает?
Ну, это решает один человек в нашей стране, и договорен Медведева с этим человеком будет определять, перейдет он или нет. Я думаю, что до выборов в Госдуму вряд ли, а после посмотрим.
Ну что же, посмотрим. В том числе вместе с Дмитрием Солониковым. Особое мнение, которое вы слышали. Услышимся еще. Спасибо.
Особое мнение.